Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 22 главу Евангелия от Луки. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой», — пишет Лука. Сам праздник опресноков длился 6 дней, с 15 по 21 день месяца Нисан. В 15 день месяца Нисан праздновалась, собственно, Пасха. Итак, этот праздник приближался. Люди начинали готовиться к нему заранее. За 2 дня до праздника они брались за метлы, веники и тряпки и, следуя специально разработанной традиционной процедуре, очищали весь дом, уничтожая всю закваску, чтобы ко дню праздника в доме не осталось ни кусочка квасного или дрожжей. И так приближалась Пасха. Далее Лука продолжает. «И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». В предыдущих главах говорится, что Иисус ежедневно учил в храме, куда каждый день приходило множество людей. Многие из них считали его пророком. Книжники и первосвященники хотели арестовать его, но боялись толпы, которая собиралась послушать его учение. Поэтому, когда к ним пришел Иуда и предложил свою помощь, они, конечно, очень обрадовались. Они были рады тому, что Иисуса можно будет безбоязненно арестовать, когда он будет один. Тем временем нужно будет привлечь внимание людей чем-то другим, хотя бы на время запутать их, чтобы они не поняли, что произошло. Иуда Искариот, несомненно, очень интересная личность. Писание немного говорит о нем. Евангелие от Иоанна сообщает нам, что он находился при ящике, в котором хранились деньги учеников, то есть был своего рода казначеем. Там также написано, что иногда он не слишком честно обходился с этими деньгами. Здесь же говорится, что в него вошел сатана. Апостол Петр назвал Иуду сыном проклятия, а сам Иисус сказал о нем, что лучше было бы тому человеку не родиться. Его судьба очень трагична, он был одержим желанием обогатиться и обрести власть. Существует много различных предположений по поводу того, почему именно Иуда предал Христа. Некоторые предполагают, что своим поступком он лишь пытался подтолкнуть Иисуса к тому, чтобы тот установил свое царство, и что, предавая его в руки иудеев, он тем самым только хотел помочь ему увидеть, что ждать больше нельзя, что надо открыто провозгласить, кто он такой, и установить Царство Божье. Однако, когда он увидел, что Иисус не стал защищаться, но покорно принял смерть, видя, что его план не удался, Иуда сам пришел к первосвященникам и бросил серебряники к их ногам. Никто не может с уверенностью сказать, какими были его мотивы. Мне кажется, что подобное объяснение исходит от людей, которые пытаются каким-то образом оправдать поступок Иуды. В 7 стихе 22 главы Лука пишет: «Настал же день опресноков, то есть день подготовки к Пасхе, в который надлежало заколоть пасхального агнца». Пасха праздновалась в субботу, когда ни один иудей не имел права что-либо делать. Все приготовления к празднику необходимо было сделать заранее. Вся еда должна была быть готова до захода солнца. Здесь важно отметить, что новый день у иудеев начинался в 6 часов вечера предыдущего дня с заходом солнца. Поэтому для пасхального ужина к 6 часам вечера предыдущего дня все уже должно было быть готово. Соответственно, и сама Пасха начиналась в 6 часов вечера и заканчивалась тоже в 6 часов вечера следующего дня. Вечером следующего дня, как нам станет известно из Евангелия, Иисус будет распят, а значит, Он был распят в день Пасхи, который для Него начался с пасхального ужина вместе с учениками. Факт распятия Иисуса в день Пасхи приобретает огромное значение, если вспомнить, что Пасха служила иудеям воспоминанием о том, как Бог избавил их от смерти в Египте. Тогда Бог дал им повеление заколоть агнца и его кровью помазать косяки и перекладины дверей в домах. И когда ночью Господь проходил по земле египетской, поражая всякого первенца, и видел кровь на дверях, Он обходил эти дома и не поражал в них первенцев. Все первенцы в домах израильтян остались живы благодаря тому, что в жертву был принесен агнец. Кроме того, праздник Пасхи служил напоминанием о том, что однажды придет Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира. Пасха была не только праздником воспоминания о прошлом, она также указывала и на будущее. Все ожидания и надежды иудеев были воплощены в Иисусе, в том Мессии, который пришел. В послании к Колоссянам апостол Павел, говоря о субботах, о новомесячьях и о праздниках, пишет, что это есть тень будущего, а тело во Христе. Тело, то есть сущность, смысл. И действительно, многие годы люди ожидали того, что было совершено Иисусом Христом. Сущность и смысл праздника Пасхи воплотились в смерти Иисуса Христа. В тот же день Агнец Божий был заклан за грехи мира, а через 50 дней обрел реальность и символизм праздника Седмиц, то есть праздника Пятидесятницы. В тот день Дух Святой сошел на церковь, и к ней присоединилось 3000 новообращенных. Отголоски того, что произошло в тот день, доносятся до нас и сегодня. Праздник Седмиц у евреев назывался также праздником жатвы, днем первых плодов. Таким образом, два главных праздника Ветхого Завета, Пасха и праздник Седмиц, явились прообразом того, что Бог намеревался сделать в церкви во времена Нового Завета. Также мы можем прийти к заключению, что третий праздник, установленный Богом, праздник Труб, Рош Хашана, также должен воплотиться в жизни церкви. Этот день был воспоминанием о том, как Бог вывел свой народ из Египта и ввел их в землю обетованную. Исполнение этого праздника еще ожидает нас впереди, потому что сам Господь, пишет апостол Павел, при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Лука продолжает. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Произошедшее в тот вечер люди часто называют «тайной вечерей» или «вечерей Господней». Отмечая традиционную еврейскую Пасху, Иисус раскрыл своим ученикам истинное значение, истинный символизм этого праздника. По традиции, начиная праздничный ужин, иудеи брали три пресных хлеба и заворачивали их в специальный лоскут ткани. Позднее, по ходу празднования, средний из этих хлебов преломляли. То же самое сделал Иисус. Он преломил хлеб и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». В заключении же праздника выпивалась последняя чаша, и, подняв после вечери последнюю чашу, Иисус сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Когда я изучаю ход праздника и традиции, связанные с празднованием еврейской Пасхи, которые сохранились и по сей день, меня поражает то, сколько во всем этом символизма, и как точно все это указывает на Христа. В этом празднике перед человеком, как на ладони, предстает все Евангелие. Казалось бы, сердца иудеев должны были быть подготовлены к тому, чтобы принять Христа, потому что все сделанное им буквально вплетено в этот праздник. Но, к сожалению, они видят в этом лишь то, как Бог избавил их от смерти в Египте. В ходе празднования Пасхи ребенок задает вопрос: чем отличается сегодняшний день от всех остальных? В ответ на его вопрос отец начинает рассказывать о том, как Бог вывел их праотцов из египетского рабства, указывая при этом на те или иные предметы, которые символизируют рабство в Египте и освобождение. Но на самом деле все атрибуты Пасхи также нашли свое выражение в Иисусе Христе и поэтому приобрели совершенно новое значение. Преломленный хлеб представляет собой тело Христа, которое было преломлено за нас, а чаша представляет собой Его кровь, которая была пролита за наши грехи. «И вот рука предающего меня со мною за столом», — продолжает Иисус. «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». Библия говорит нам, что Иисус точно знал, кто предаст Его. Здесь Иисус лишь строго предупреждает, и мне кажется, что, услышав это предупреждение, Иуда все еще мог отказаться от задуманного. «И они начали спрашивать друг друга», — пишет Лука, — «кто бы из них был, который это сделает? Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Это очень странно и даже неприятно. Иисус знает, что скоро Ему придется пострадать на кресте. Он говорит ученикам: «Очень желал я есть сию Пасху с вами прежде моего страдания. Этот хлеб — мое тело. Оно будет ломимо за вас. Эта чаша — моя кровь. Она прольется за ваши грехи. Бог заключает с вами новый завет». Иисус пребывает в размышлении о том, что Ему предстоит перенести, о предстоящих крестных страданиях, а ученики в это время спорят о том, кто из них будет большим в Царстве Небесном. «Он же сказал им», — пишет Лука, — «цари», — здесь имеются в виду цари язычников, — «господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Иисус своим собственным примером преподает ученикам урок служения. Он говорит, что истинное величие кроется в служении. «Я посреди вас, как служащий». В другом месте он также сказал: «Раб не больше господина своего». К сожалению, существует слишком много людей, которые, называя себя служителями, претендуя на то, что они занимаются служением, имеют совершенно неправильное представление об истинной природе этого занятия. Они, похоже, так до конца и не понимают, что сам этот термин берет свое начало от слова «слуга». Они ожидают, что другие люди должны благословлять их и оказывать им всякую помощь, потому что они, видите ли, такие герои и посвятили себя служению Господу. На самом же деле быть служителем значит быть слугой всем. Язычники любят быть у власти, любят господствовать над другими и владычествовать над людьми. Но Иисус сказал: «Между вами да не будет так, вам надо научиться быть слугами». Далее Он сказал: «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, царство. Да едите и пьете за трапезой Моею в царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Иисус говорит это Своим 12 апостолам, хотя к Иуде Искариоту это не имеет никакого отношения. Он обращается к тем, кто Ему верен, к Своим апостолам. Несмотря на то, что на место Иуды по жребию был выбран Матфей, Бог избрал для этого другого человека, Павла. Именно его Бог сделал 12 апостолом, и к этим 12 сейчас Он и обращается. Задумайтесь на секунду над тем, что Он говорит. «Да едите и пьете за трапезой Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Симон Петр отличался от других. Говорят, что он был довольно крупным человеком, с весьма импульсивным характером, и его просто невозможно было не любить. Такой большой, крепкий, сильный и всеми любимый человек. Он часто попадал в неприятности из-за того, что говорил первое, что приходило ему на ум, не заботясь о том, верно это или нет. Иногда он был прав, и даже очень, а иногда совсем наоборот. Но Иисус сказал ему: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И Бог ответил на эту молитву. Проблема Петра заключалась не в том, что у него не хватало веры. Да, не всегда он был хорошим свидетелем, он даже отрекся от своего Господа, но он не потерял веры, он всегда верил в Господа. «И ты, — говорит Господь, — некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас...» Здесь он говорит о том времени, когда он посылал своих учеников на служение. «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Иисус говорит здесь: «Помните, я уже посылал вас раньше и заботился о вас. Скоро вам снова предстоит отправиться в дальний путь, но меня с вами уже не будет. Все будет по-другому и намного труднее. В прошлый раз вас принимали, а в этот раз отвергнут. Вас будут бросать в темницы и таскать по судам, вас будут преследовать. Вам будет очень трудно». Они сказали: «Господи, вот здесь 2 меча. Он сказал им: «Довольно». Иными словами, пока что вы не понимаете, но скоро поймете. Иисус не говорит, что им придется взять мечи и воевать с миром. Он говорит о трудности их служения после того, как Он уйдет от них. В 37 стихе Иисус сказал: «Должно исполниться на мне и сему написанному». Он говорит, что пророчества должны обязательно быть исполнены. Он был абсолютно в этом уверен. Точно так же и мы можем быть уверены, что любое пророчество должно исполниться. Часто, пытаясь предугадать, как именно оно исполнится, мы серьезно ошибаемся. Тщетные и опасные попытки угадать, кто станет тем антихристом, о котором говорит Библия. Мы знаем, что антихрист придет в мир, но мы не знаем, кто он такой. Также мы знаем, что Иерусалимский храм будет отстроен, но не знаем, кем и когда. Одно точно известно, что Писание должно исполниться. Все сказанное в Писании исполнится, и Иисус был уверен в этом. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии. К злодеям причтен был. Иисус сказал, что и этому надлежит исполниться. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Прекрасная молитва. Я думаю, что нам всем не мешало бы молиться о том, чтобы Господь помог нам не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Обратите внимание на молитву Иисуса. Это очень важно. В ней Иисус говорит об искуплении человечества. «Если это возможно», — говорит Он. «Возможно что?» «Если возможно спасти человечество как-то по-другому, как-то иначе, а не посредством креста, тогда пронеси эту чашу мимо меня», — молится Христос. В наше время упоминание о кресте часто раздражает и обижает людей, им неприятно о нем слышать. Многие люди считают христианство слишком ограниченным, а христиан – узколобыми фанатиками. Они говорят: «Все дороги ведут к Богу, какая разница, в кого именно верить, ведь главное – иметь веру во что-то». Но крест Иисуса доказывает, что к Богу ведет лишь один единственный путь, и этот путь лежит через крест. Если бы было возможно, чтобы человек мог спастись исполнением обрядов, традиций, посещением храмов или просто искренностью в совершении добрых дел, то нужда в кресте отпала бы, соблазн креста прекратился бы, как написал об этом апостол Павел. Если бы человек мог получить спасение, просто соблюдая закон или совершая какие-то дела, крест перестал бы быть нужен. Итак, крест показывает, что единственный путь ко спасению пролегает через Иисуса Христа. Да, этот путь узок, и поэтому многие люди не принимают его. Апостол Павел написал, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Для иудеев это соблазн, для эллинов безумие, а для нас, спасаемых, сила Божья. Иисус говорит с Отцом о кресте. Он просит его, если возможно, удалить крест, заменить его чем-то другим. И то, что Иисус все-таки пошел на крест, доказывает, что заменить его чем-то было невозможно. Другого пути для спасения людей быть не могло. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» Едва раскрыв глаза, ученики увидели вокруг себя огромную толпу людей, которые пришли арестовывать Иисуса. Не понимая, в чем дело, они спросили у него: «Господь, а не ударит ли нам мечом? Ведь ты же сам только что сказал: у кого нет, продай одежду свою и купи меч». И один из них, говорит Лука, в другом Евангелии имя этого ученика записано, хотя и так нетрудно догадаться, конечно же, это был Петр. Один из них, ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Этому человеку очень повезло, что Петр только что проснулся, потому что целился-то он наверняка в голову. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Должно быть, в тот момент наступила самая жуткая минута в истории человечества, когда силам тьмы было позволено одержать верх. «Взяв его, — пишет Лука, — повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло с час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. «Господи, — только что говорил Петр Иисусу, — с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». И я не думаю, что Петр был неискренним, когда говорил это. Он сказал это от чистого сердца и действительно был готов пойти за Иисуса и в темницу, и на смерть. Взять, к примеру, нас. Когда мы обещаем что-то Господу, мы обычно обещаем это искренне, от чистого сердца. Однако очень часто, когда в самый ответственный момент мы сталкиваемся с трудностями, мы вдруг обнаруживаем себя на месте Петра. Мы отрекаемся даже в мелочах.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!